по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1172-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня в послании Иуды. У нас с вами сегодня предпоследняя программа по посланию Иуды. Мы с вами сегодня будем беседовать на очень важную и очень сложную тему, и очень противоречивую тему, я бы сказал. У нас сегодня будет разговор, который... В таком формате, по крайней мере, я предпочел бы не проводить. Ну, вот просто взять и закончить. И вот не делать эту передачу, не делать конкретно сегодняшний выпуск. Но я не могу этого не делать, потому что мы читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И у доктора Джона Вернона Маги вот эта беседа была, вот эта тема разбиралась, вот эта тема обсуждалась именно в таком виде, именно в таком формате. Поэтому варианта это не обсуждать, варианта это закрыть у меня, в общем, нет. А я через некоторое время объясню, в чем там сложность и почему нужно здесь, скажем так, скорее относиться к этому как к аналогии. Ну, то есть, не как такой истине в последней инстанции, что вот, вот так оно точно и есть, а именно скорее к аналогии, которая поможет пониманию темы. Вот, кстати, понимание темы важно, и некоторые из вас об этом спрашивают в ваших комментариях. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в соцсетях и там, где смотрите и слушаете эту программу. Так вот, в комментариях вы, например, пишете именно на эту тему. Был комментарий от слушателя, который написал: ну вот я постоянно грешу, постоянно каюсь, как мне из этого вырваться, как мне вот это преодолеть. То есть человек попадает вот в это постоянное, как иногда говорят, поле греха. Или на самом деле я бы скорее сказал, что это такой капкан греха. Вот. И этот вопрос важный. Как из этого выбраться? И вообще, что получается? Как человеку преодолеть вот это состояние? Можно ли это преодолеть? Даже если человек говорит, что он верующий человек, да, вот, но он при этом чувствует, что вот он снова и снова в это попадает. А Ольга пишет, у кого какие приоритеты, тот тем и останется. Я не соглашусь. Нет. Приоритеты могут меняться. Да, вот сначала приоритет. Ну, как бы, да, соглашусь в том плане, что пока не изменятся приоритеты, конечно, останется, Ольга. Ну, конечно, да. Вот, но штука в том, что приоритеты могут меняться. Те приоритеты, которые есть, то, что у нас сложилось так по жизни, да, в нашем восприятии этой жизни, может оказаться, ну, вот ложным. И мы понимаем, что это ложно. И мы так больше жить не хотим, так мы жить не можем. Но, да, у кого какие приоритеты, тот... таким и останется, пока не изменится приоритет. А когда изменится приоритет, тогда он не останется, тогда он будет меняться. Но как меняться? Но что делать? Что с человеком будет происходить? Так вот, читая послание Иуды, мы с вами дошли до 19 стиха. А в 19 стихе есть несколько важных слов. Говорится, опять-таки, говорится об отступниках. Мы продолжаем тему отступников. Мы продолжаем разговор о том, что делать христианам во времена отступничества церкви. Как быть, как себя вести. И вот мы читаем в 19 стихе про отступников. Это люди, отделяющие себя, в некоторых русских изданиях, от единства веры дополнено. Отделяющие себя, душевные. И вот первое слово, душевные. И «психикос» – это слово по-гречески. Слово «психей», которое значит «душа». Дальше уточняется «не имеющие духа». Вот они душевные, и они не имеют духа. Для них на первом месте душа. И вот в Священном Писании мы видим такие категории, как «плотский человек», «душевный человек» и «духовный человек». И возникает вопрос – а это про что? Вот эти люди, они душевные, они не имеют духа. И есть также люди, о которых говорится, что они плотские. можно перечитать здесь, например, 7 и начало 8 главы послания к римлянам. И, кстати, к началу 8 главы послания к римлянам, который мы уже читали в прошлый раз, мы сегодня с вами снова вернемся. Вот. И, наконец, духовный человек. Человек, водимый духом. Так вот, ответ на вопрос слушателя, который спрашивает, а как мне перестать грешить, как мне вырваться вот из этих удушающих объятий греха, ответ на этот вопрос как раз в том, чтобы обратиться к Богу и обратиться к Богу своим духом и жить именно по Духу Божию, который действует через наш дух. Тогда наша жизнь меняется. Не просто продолжаешь это делать, да, вот, а именно обратиться к Богу для того, чтобы Бог своим духом в нас действовал, и чтобы своим духом Он помогал нам и вытаскивал, буквально вытаскивал нас, вытаскивал снизу вверх, да, из тех проблем, из тех искушений, которые у нас есть. Так вот, тогда вопрос, а как это работает? И, знаете, христианская церковь иногда сравнивается с птицей. У птицы 2 крыла. Вот у церкви 2 крыла тоже, западное и восточное. Но если у птицы эти крылья одинаковые, то у церкви эти крылья разные. Это 2 разные стороны. Вот восточное христианство более, ну, обычно, не всегда, да, но обычно, оно более медитативно. Оно более склонно к размышлению, к рассуждению. Восточное христианство скорее пытается не осмыслить, а пережить, прочувствовать. И это важно, это чрезвычайно важно. Вы приходите на богослужение в православной церкви, и, ну, конечно, если вы верующий, воцерковленный человек, если вы вот часть церкви Христовой, конкретно часть православной церкви, то вы уже понимаете, да, вы понимаете, что происходит, вы понимаете, почему происходит. Вот. Но если вы новый человек или относительно новый человек, то вам это сложно. Но даже если вы новый человек, даже если вы относительно новый человек, то вы можете какие-то вещи прочувствовать. Господь действует через ваши эмоции, через ваши чувства. А западная часть церкви склонна к разуму, рацио, да, разум. Это рациональное мышление, это рациональная часть церкви. А западные книги по богословию, например, представляют вам целые списки, целые перечни атрибутов, качеств Бога. Вот, причем эти качества делятся на несколько групп. Причем существует несколько таких разделений, подразделений на группы. На группы. Несколько разные, если вы возьмете большую, такую серьезную книгу по богословию, ну, я не знаю, Эриксона, допустим, да, или что-то более новое, вот, или даже более старое, неважно, вы увидите разделение, классификации атрибутов Бога. Не все так пишут, но вот у многих именно такое и есть. Значит, теперь точно так же. Восточная церковь склонна к анализу, к синтезу, к тому, чтобы посмотреть на все в целостном виде. Западная же церковь склонна к анализу. Она аналитична по своей природе. Так вот, доктор Маги, который записал первоначально в 70-е еще годы прошлого века, вот этот цикл, который мы используем для подготовки наших программ, обычно все-таки старается быть, ну, совсем посередине он не может, все равно он склоняется к позиции Западной Церкви, к такой аналитической позиции. Но он старается в эту позицию не очень уходить. Вот в этой программе, и это такое исключение, на самом деле, почему я думал, может быть, заменить ее чем-нибудь. Но нельзя заменять, потому что так сделано. В этой программе он очень аналитичен. Это очень западный подход. Может кому-то из вас... Вы потом напишите, потом скажите, кому из вас то, что вы услышали сегодня в записанной, в предзаписанной части эфира, кому это было полезно, а кому это показалось странным, непонятным и так далее. Ну, просто напишите потом. Вот, это аналитический подход. Как раз с точки зрения аналитики он отвечает или начинает на вопрос... В чем разница между возрожденным и невозрожденным? Как определить возрожденного или как отличить возрожденного от невозрожденного? То есть вот об этом у него здесь речь. И для того, чтобы найти ответ, чтобы дать ответ на этот вопрос, он использует вот какой инструментарий. Он говорит о 3 составляющих человеческого существа, человеческого естества. Это, как вы понимаете, это тело – это душа и это дух. Ну, скажите, что есть особенного? Мы часто говорим про тело, душу, дух. Но мы все-таки скорее воспринимаем их как, ну, скажем, нечто более пересекающееся. Нам даже бывает сложно ответить на вопрос, что такое душа. Вот душа, она что в себя включает? А как она устроена, эта душа? И дух. Да, вот когда мы говорим душа, дух и тело. Это вот дух человеческий или дух Божий? В человеке, да, вот изначально. Это как? С душой вообще особое понятие, вообще особая история. Потому что и тут доктор Маги совершенно правильно, справедливо замечает. Он говорит о том, что вот порою слово «душа» используют в таком расширенном смысле. И когда оно используется в расширенном смысле, теряется его значение. Ну, то есть оно перестает что-то значить. Оно значит «все». Есть даже такое выражение, как «загадочная русская душа». Ну, что в нее включается, в загадочную русскую душу? Есть, скажем так, разговоры о том, что вот тело остается в земле, а вот душа берется или взлетает, взмывает к Богу в небесах. Душа отлетает от тела. Вот слово «душа» часто используется в нашем понимании, в нашем контексте, в нашей культуре, часто используется именно в этом значении. Тут, кстати, тоже бывают такие попытки материализации, да, давайте взвесим человека до смерти и после смерти, и посчитаем, сколько там весит душа. И мне даже доводилось читать какие-то совершенно немыслимо глупые рассуждения, которые пишут с серьезным видом, что вот там взвесили одного и того же человека прямо до смерти и прямо после смерти, и там была разница что-то там до 1 грамм или 2 грамма, и вот сделали вид, сделали не вид, ну, наверное, все-таки вид, да, сделали вывод. Вот, сделали вывод, что именно столько весит душа, потому что после смерти душа отлетела. Значит, вот минус 2 грамма. Ну, в общем, тут даже разбирать нечего. Тут и от статистической погрешности можно сказать. Там плюс-минус 2 грамма. И о постановке самого эксперимента. И а вот как? Вот давайте, вот он умирает. Вот давайте его взвесим. Вот прямо вот перед смертью. А вот теперь прямо вот после смерти. Ну это все настолько... Ну, это дико. Ну, друзья, это несерьезно. Так что вот эти разговоры о том, сколько весит душа, и вот там 2 грамма отлетели в небеса, они ничего хорошего. Ну, вот ничего хорошего в этом нет. Вот, но что делают зачастую западные богословы? И не только магия это делает, это, в принципе, довольно распространенная вещь. Возможно, если вы верующий человек, если вы давно в церкви, то, возможно, что-то подобное вы слышали в проповедях от ваших пасторов. Потому что до определенного момента, до определенной степени, этот подход может быть полезен. Но я сам был в ситуации, когда меня за подобную как раз проповедь очень сильно упрекнули, причем упрекнул человек, который понимал, что делает. Понимал, почему упрекает. Упрекнули в том, что, слушай, ну, ведь это... Ну, нельзя так все механизировать, как бы вот механистически представлять. Нельзя так все раскладывать. Значит, что получается? Тело, ну, с телом понятно, да? Вот наше физическое тело, наша физическая оболочка, не только оболочка, ну, вот, собственно, это самое простое, это материально. Теперь, душа в этом подходе, это, ну, опять, мы помним, что это слово «псюхе», греческое слово, да? Корень тот же, что и в слове «психология». Так вот, это весь комплекс наших чувств, то есть это вот чувственная сторона нашей жизни, это разум, интеллект включается сюда же, вот в этой классификации, из которой исходил как раз доктор Маги, комментируя душевные, да, душевные могут быть вполне себе разумными, вот в эту классификацию входит разум. Эстетические чувства, душевный человек может послушать музыку с удовольствием, хорошую музыку. Для того, чтобы, например, говорить о том, что, ну, я не знаю, какие-нибудь избитые примеры возьму, да, музыка Баха красива. Для этого совершенно не надо какого-то религиозного чувства. Это может быть чисто душевное восприятие. И, к сожалению, иногда верующие люди пытаются выставлять аргументы в пользу христианства и строят аргументацию так. Говорят, ну вот, вот смотрите, есть объективное сознание красоты. Да, вот строится следующим образом. Музыка Баха красива, а шум пилы или звук дрели отвратителен. И дальше такой апологет, который такие вещи использует. Ну, в англоязычном мире это часто используют, кстати говоря. А зря. Вот, значит, говорит, ну вот, вот вы видите, как Бог дал нам ощущение внутренней красоты. Вот мы ценим музыку Баха, мы не ценим звук дрели. Никогда этого не делайте, ну, просто никогда этого не делайте, потому что вы обречены. То есть вот, вот, вот в эту сторону ходить не надо. Я когда-то, кстати, сам этим занимался, нам в семинарии еще очень хорошо и четко объяснили, почему в эту сторону ходить не надо. Потому что разбивают это очень просто. Говорят, а это вам нравится Бах, а другому не нравится Бах. Есть целые культуры, целые цивилизации, которые, и даже, скажем так, внутри культур, там, молодежная современная культура, люди, которым не нравится Бах. Вот что у них? Это у них атрофированное понимание красивого или что? Вот. А с другой стороны, человек, который работает дрелью, для него этот звук стал родным. Как, ладно, даже не про дрель. Один у меня был знакомый, который говорит, я, говорит, люблю слышать звук болгарки. Вот, вот, вот нравится ему. Вот это вот долбеж этот, да? Да? Потому что он с этим работает. Это часть его жизни. Вот. И что? Как быть? Нет, дело в том, что вот почему нельзя это использовать? Потому что мы говорим о душевном. И, кстати, здесь вот это разделение, да, эта троичность нам помогает разобраться в ситуации. Это душевное, то есть на уровне души. Эстетика находится здесь, на уровне души. И дальше. Третья часть – это дух. Значит, мы говорили тело, дальше душа и, наконец, дух. Так вот, дух человеческий – это то, что дает, это дыхание. Бог вдохнул, Бог дал. Мы читаем об этом в книге «Бытие». Бог вдохнул этот свой дух просто вдохнул дух и стал человек душою живой. Вот дух – это та часть человеческой природы, которая отвечает как раз за поклонение Богу. Которая отвечает, в принципе, за общение с Богом. Без духа общение с Богом невозможно. И что происходит дальше? А дальше мы говорим о том, что в момент грехопадения умер как раз дух человека. Тело продолжало жить. А Адам и Ева и плодились, и размножались. Ну, правда, там один брат из их детей, да, убил другого брата. Но тело-то продолжало жить, хотя смерть уже пришла в мир. Душа продолжала жить. У них были наслаждения, у них были радости, у них были печали, у них были эмоциональные переживания. Естественно, у них был разум. А вот та часть, которая отвечает за общение с Богом, за коммуникацию с Богом, оказалась атрофированной. Даже не просто атрофированной, она оказалась мертвой. Когда апостол Павел говорит, что мы были мертвы во грехах, можно возразить, ну как, Павел, ну все же живем, ходим, вот, и живем, движемся, существуем. Но он про другому, он про другое. Он про мертвенность или про мертвость во грехах тогда, когда мы с вами, когда душа потеряла это, простите, когда дух потерял эту возможность эту общаться с Богом. И вот это человеческий дух. И через покаяние, через обращение происходит следующее. Дух Божий обращается к человеческому духу. Он воскрешает нас. Дух Божий возвращает нам эту возможность, вот этот канал для коммуникации с Богом. Там еще несколько вещей происходит. Потому что первоначально предполагалось, что главное все-таки в человеке будет духовная его часть. Та составляющая, которая отвечает за общение с Богом. Если вы перечитаете вторую главу книги «Бытие», вы увидите, как тесно и плотно Адам общается с Богом. И как на Божию любовь Адам тоже отвечает любовью. Ну, потому что он жив. Вот он жив. А Адам и Ева уже в третьей главе, после грехопадения, пытаются скрыться от Бога. Почему? Потому что дух мертв. Потому что вот эта смерть уже произошла. Вот дальше как раз с этой точки зрения становится понятным механизм покаяния. И становится понятно, что такое плотский человек, у которого главенствует плоть. Душевный человек, у которого главенствует душа. Таких душевных людей вы можете встретить, например, на хорошем концерте в консерватории. Ну, просто вот полный зал бывает. Да? И духовный человек. Но дух может главенствовать только тогда, когда человек возрожден. Только тогда, когда человек знает Иисуса Христа. Теперь, в чем проблема? Это все хорошо. И это все полезно. И это действительно, я думаю, для кого-то из вас будет хорошим шагом для того, чтобы понять, как устроен человек, как устроено и спасение тоже. То есть, что Бог делает с человеком. Но возражение здесь есть очень и очень серьезное. Ведь дух, душа и тело, и мы сегодня будем это читать в послании, в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава. Дух, душа и тело находятся в целостности. Они неразделимы. Так вот, не получается ли, что мы слишком анализируем? Что мы разбиваем человека на эти составляющие? Мы ставим границы там, где их нет. А составляющие эти на самом деле проникают друг в друга. Они взаимно проникают. Знаете, если вы используете вот это, вот эту систему, то, что мы сегодня будем говорить, как аналогию для понимания, это будет полезно. Если же вы будете брать только механистический подход, тогда, конечно, это ни к чему хорошему не приведет. Будем молиться и будем читать Священное Писание с вами вместе. Господь наш и Бог, мы молим Тебя, благослови нас, наставь нас сейчас по Слову Твоему. Будь славен, Господи, ибо Ты и так славен, но прославься и в нас также. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1172-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем наше путешествие по посланию Иуды. И в 19 стихе Иуда продолжает описывать отступников. Он дает нам в этом послании столь подробное описание, что нам будет трудно отступника не узнать. И более того, легко можно распознать и невозрожденного человека, и даже невозрожденного служителя. Такие тоже бывают. И все это становится видно и понятно в контексте Божьего Слова. Не случайно я часто повторяю, что реакция на Божье Слово похожа на счетчик Гейгера, потому что когда Слово Божие проповедуется, счетчик начинает это фиксировать. Люди начинают реагировать, причем реагируют они по-разному. Многие приходят ко Христу, и даже верующие люди рассказывают нам о том, как Божие Слово буквально переворачивает, преображает всю их жизнь, преображает семью, работу, повседневность. Но, с другой стороны, есть люди, которые считают меня чокнутым. Они уверены, что я либо заблуждаюсь, либо вообще не в своем уме, либо работаю, потому что кто-то платит мне деньги. Так что Священное Писание производит реакцию. Люди обязательно так или иначе реагируют. Но что же мы можем сказать о людях невозрожденных? В 19 стихе мы читаем: «Это люди, отделяющие себя, душевные, не имеющие духа». И отделяющие себя вовсе не значит, что они перестают считать и называть себя церковью или христианами. Даже наоборот.
Зачастую эти люди, действующие в контексте церкви, как раз и считают, что это именно они, подлинная, настоящая церковь. Кстати, именно так поступают люди, которые говорят, например, что вот вы фундаменталисты, вы извращаете христианство, вы постоянно читаете вот эту свою Библию, но мы и только мы представляем собой настоящую церковь. Мы адаптируемся к современности. Мы смотрим широко на все современные вопросы, на все современные явления. Однако таким образом эти люди, по сути, отделяют себя от церкви. Они говорят, у нас свое христианство, у нас новое христианство. И еще одно слово, на которое я хочу обратить ваше внимание. Это слово «душевные». И здесь же об этих людях говорится еще, что они не имеют Духа, то есть Святого Духа Божьего. Это значит, что Дух Божий в них не живет. Вы помните, что похожий вопрос возник, когда апостол Павел пришел в Эфес? Там были люди, которые слышали только о крещении Иоанновом. И апостол Павел их спросил, приняли ли они Святого Духа, когда уверовали. И выяснилось, что они вообще ничего не знают о Святом Духе. И вот, когда они услышали о Святом Духе, тогда они по-настоящему уверовали. То есть, да, до тех пор они принимали откровение, но лишь частично. Ну а теперь они доверились Иисусу Христу, получили рождение свыше, приняли Святого Духа. Так что же это за люди, о которых говорится, что они душевные? Душевные – это слово «психикос». От того же греческого корня происходит слово «психология». «Психей» – это душа человека. Вы помните, что человеческое существо, человеческая природа имеет три составляющие. Мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть целостный человек – это как раз и есть единство духа, души и тела. Я сейчас не буду об этом подробно говорить, однако хочу напомнить, что Бог сотворил человека из праха земного, то есть из тех же элементов, из которых состоит и земля. И когда мы пройдем наш земной путь и покинем это тело, оно снова возвратится в землю. Но также при воскресении верующих тело наше будет воскрешено, потому что тело человеческое – сеется в тлении, но будет воскрешено в нетлении. Об этом апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам. Но что же дальше произошло с человеком, которого сотворил Бог? Ему была дана, как мы ее называем, душа. Почему, как мы ее называем? Да потому что слово «душа» в понимании многих людей весьма расплывчато. Это слово часто неверно понимают. По сути, Бог дал человеку как раз то, что определяет его психику, ту часть человеческого существа, которая определяет его подход к физической вселенной. Ну, в смысле, мы проголодались, значит, мы едим. Нам скучно, мы себя развлекаем или занимаем. И, кстати, мы можем быть вполне милыми и добрыми людьми. Среди невозрожденных людей, кстати, немало милых, хороших и добрых. И хотел бы я, чтобы все христиане были такими же порядочными, как некоторые из неверующих, которых мне доводилось встречать. Но так или иначе, вот это наша психия. Это наши чувства, это наши желания, это наши эмоции, это наши увлечения, это наш разум. И все это в широком смысле и есть душа. Итак, мы говорили с вами о теле, и мы говорили с вами о душе, психе. Но Бог также вдохнул в человека дыхание, если хотите, ветер, атмосферу. По-гречески это слово «пнюма». Так вот, пнюма – это и ветер, и дух, и дыхание. То же самое, кстати, и с еврейским словом «руа». Это также и дух, и дыхание, и ветер. И речь здесь идет именно о человеческом духе. И вот в этой структуре человеческого существа дух находится выше души. Именно дух обращается к Богу. Именно дух жаждет Бога. Именно дух стремится к поклонению Богу. Именно дух устремляется к Богу. Итак, у человека троичная природа. Есть у нас тело, есть у нас психологическая часть, душа, и есть у нас духовная часть. И здесь, в 19 стихе, говорится как раз о психологической части, о душе. Люди, о которых говорится здесь, это душевные люди. Но чтобы понять это, нужно разобраться в том, что произошло в результате грехопадения. Вот представьте себе устройство человека в контексте тела, души и духа. И мне кажется в этом смысле полезным представить его как трехэтажный дом. На первом этаже находится столовая, кухня и спальня. Это низшие или физиологические потребности. На втором этаже библиотека, музыкальная студия, кинозал – это душевные потребности, и стоят они выше физиологических. Ну а на верхнем, на третьем этаже, находится часовня, место поклонения. И очевидно, что человеку не понять подлинное поклонение без водительства Святого Духа. Так что же произошло в момент грехопадения? Изначально духовное было на самом верху, и самый верх – это высшее место. Однако в момент грехопадения человек умер духовно. И вот тогда человек, по сути, перевернулся. В самом верху, в определяющей позиции, оказалось физическое или даже физиологическое. И сегодня человек в своем естественном состоянии ставит на первое место физические или даже физиологические нужды, грубо говоря, картошку с мясом. И да, первый закон жизни – это как раз физическое самосохранение. Не случайно существует инстинкт самосохранения. Причем этот инстинкт есть и у человека, и у животных. Так что в этом смысле человек действительно подобен животным. Однако есть у человека и самосознание. Наша псюхе, наша душа. В него включается также и эстетическая сторона. Человек, например, наслаждается музыкой. Он любит красоту. Но точно так же человек может упиваться и безнравственностью. Вот это и есть душевная часть человека. Итак, духовное умерло. У человека больше не было стремления к Богу. Более того, человек стал теперь врагом Бога. И именно так описывается состояние человека в послании к римлянам 8 глава 5 и 6 стихи. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». То есть, если вы живете, соответственно, низшей природе, психической, чувственной, тогда нет никакого общения с Богом. Общение оказывается разрушенным. Не случайно пишет также и апостол Иоанн: «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». А теперь продолжим читать фрагмент из послания к римлянам 8 глава, и перед нами 7 стих. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Вот как раз по этой причине Адам и убежал от Бога. И невозможно привести вот эту ветхую природу к послушанию Богу. Невозможно реформировать, переустроить человека. И дальше уже в 8 стихе мы читаем: «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». И вот это вопрос принципиальный. Человеку, который живет по плоти, не стоит и пытаться угодить Богу. Это совершенно бесполезная затея. Однако выход все же есть, И об этом выходе апостол Павел говорит в 9 стихе 8 главы послания к римлянам. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». И здесь можно также переводить «и поскольку Дух Божий живет в вас». Апостол Павел обращается к римлянам, апостол Павел обращается к христианам. Итак, мы с вами говорили о том, что произошло в момент грехопадения. Ну и тут мы подходим и к следующей теме, к разговору о том, что происходит в момент обращения. Когда-то мы с вами были мертвы во грехах и преступлениях, духовно. Да, конечно, физически мы вроде бы были живы. Мы двигались, ходили, даже бегали и танцевали. И при этом духовно мы были мертвы. И эта смерть как раз и отделяла нас от Бога. У нас не было ни малейшей надежды, ни малейшего способа преодолеть эту пропасть. Но тут происходит следующее. Мы слышим Евангелие, и Дух Божий прилагает Евангелие к нашему сердцу. И мы верою обращаемся ко Христу. И мы говорим, что родились свыше. Да, вот эта духовная природа в нас возрождается. И теперь у нас есть возможность для связи и общения с Богом. Однако сама по себе эта новая природа не имеет силы. И потому Дух Святой приходит к нам и начинает жить в нас и через нас. И вот именно это имеет в виду апостол Павел. Дух Божий живет в нас, поскольку мы дети Божии. И не бывает так, чтобы Духа Святого получили лишь через какое-то время после обращения. Нет, друзья, Святого Духа мы получаем в самый момент нашего покаяния, в самый момент нашего обращения. Если ты обратился ко Христу, но не получил Святого Духа, значит, на самом деле ты ко Христу и не обратился. Потому что Дух Святой как раз и возрождает. Мы рождены Святым Духом. И Дух Святой теперь не только помогает нам, но и истолковывает для нас Божие Слово и применяет Божие Слово к нашей жизни. И Божие Слово больше не является для нас глупостью. Напротив, нам открывается новый мир, новая жизнь. Но тут нужно упомянуть про одно принципиальное противостояние, о котором говорит апостол Павел в послании к Галатам. Давайте прочитаем послание к Галатам, 5 главу, 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Итак, перед нами противостояние двух природ. С одной стороны, ветхая природа. Это наша низшая природа. Это и плоть, и душа. И вот эта часть человека стремится отвернуться от Бога. С другой стороны, духовная природа человека стремится вернуться к Богу. Так вот, дорогое чадо Божие, знаком ли вам вот этот конфликт лично, конкретно в вашей жизни? Если вы действительно Божие дитя, то вы хорошо знаете этот конфликт. Бывает, что вы хотите приближаться к Богу. Ну а с другой стороны, бывает, что вы стремитесь удалиться от Него как можно дальше. Есть и то, и другое. Наша христианская жизнь похожа на американские горки. В какие-то дни мы взмываем ввысь, и все замечательно. Ну а в какие-то дни мы устремляемся вниз. Да, мы не хотим так жить. Однако большинство из нас могут подтвердить, что именно так оно и бывает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы продолжаем наш обзор, в котором мы пытаемся разобраться, что такое дух, душа и тело. В первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит о воскресении. Вот, например, что говорится в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 45 стих. Так и написано: Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Вот это как раз и есть различие между первым Адамом в Эдемском саду и вторым Адамом, Иисусом Христом на Голгофском кресте. Он отдал свою жизнь, и он, как говорит апостол Павел, есть дух животворящий. И дальше апостол Павел описывает это подробно. Читаем дальше в первом послании к Коринфянам, 15 глава. «Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, то есть земного, будем носить и образ небесного». И вот здесь, как мне кажется, кроется серьезное различие между Адамом до грехопадения с одной стороны и современными возрожденными людьми с другой. Сегодня Бог называет нас своими детьми, и нам дана духовная природа, способность ко встрече с Богом. Да, у нас с вами сегодня есть и греховная природа, и природа эта всегда будет с нами, пока мы живем в теле. Более того, вот эта греховная природа как раз и управляет нашим телом. Но вот что здесь получается. С одной стороны, плоть тянет человека вниз, с другой – дух влечет его ввысь. Ну а эти люди, отступники, о которых говорит Иуда, так и не подошли к подлинно духовному. Иуда говорит, что они душевны, в них нет ничего духовного. Они так и не вышли из области души. И сегодня нам довольно легко убедиться, являемся ли мы сами Божьими детьми. Апостол Павел перечисляет в послании к Галатам, 5 глава, дела плоти. И если эти дела проявляются в вашей жизни, то вы живете именно по плоти. И дальше, в той же главе, апостол Павел перечисляет грани плода Святого Духа. Любовь, радость, мир. Если вот это есть в вашей жизни, то вы действительно Божие дитя. У отступников всего этого не было, да и не могло быть. Мы говорили с вами об этом столь подробно, потому что я считаю это чрезвычайно важным. Более того, как мне кажется, мы вообще не вполне понимаем себя. Но почему же столько конфликтов, недоумеваем мы? И почему столько конфликтов даже среди христиан? Да потому что у нас две природы. И вы помните, что говорит псалмопевец? Он говорит: «Я дивно и чудно устроен». Да, друзья, человек – это очень сложный организм, сложное творение. Мы действительно дивно и чудно устроены. Представляете, человек ходит на земле в теле, взятом или созданном из праха земного, из пыли. И в то же время этот человек имеет стремление к Богу. И вот это великая вещь. Ну, то есть человек хочет поклоняться Богу, служить Богу. И такой человек может стать чадом Божиим по вере в Иисуса Христа. Итак, мы с вами уже сказали и о грядущем отступлении, и об отступниках, которые попытаются пробиться в церковь и даже в церковь пробьются. Так что же могут делать верующие люди? Вот в послании Иуды с 20 по 23 стихи апостол Павел называет 7 конкретных шагов или 7 конкретных дел, которые могут и должны делать сегодня верующие люди. И первое из этих дел мы находим уже в 20 стихе. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». И давайте остановимся здесь пока, потому что предложение продолжается, но здесь уже мы услышали очень много важного. Я напомню, обращается Иуда именно к верующим людям, возлюбленным Богом. «Но вы возлюбленные», — говорит он. И дальше он начинает перечислять конкретные дела, которые можно и нужно делать в это время. Русский перевод здесь выполнен таким высоким штилем. назидая себя на святейшей вере вашей. Что же это значит? И каким образом мы можем назидать себя на святейшей вере? Разумеется, через изучение Божьего Слова. И я полагаю, что раз Бог дал 66 книг, значит, Он и хочет, чтобы мы читали и изучали все 66 книг. Но не только Иоанна 3:16 или Иоанна 14 главу, и не только послание к римлянам. Как часто бывает, что в библейских группах снова и снова повторяется одна и та же часть христианского учения. Да, конечно, про Евангелие от Иоанна говорят, из него проповедуют. Про послание к римлянам тоже говорят. И даже до откровения Иоанна Богослова добираются. Но в Библии-то не 3, не 5, а целых 66 книг. Может, и правда есть смысл читать и изучать все эти книги? И вот для того, чтобы иметь святейшую веру или назидаться в святейшей вере, надо иметь Божие Слово, твердо стоять в нем. Невозможно ведь построить дом без фундамента. И кроме того, когда фундамент уже стоит, надо также ставить опорные столбы, надо сооружать стены, надо делать крышу этого дома. А потом, когда мы уже в нем живем, этот дом нужно еще и ремонтировать. Так вот, если вы хотите назидаться в святейшей вере, то вам нужны все 66 книг Священного Писания. Мы ведь об этом уже читали. И апостол Павел, и апостол Петр настаивали, чтобы в последние дни люди изучали Божие Слово. Апостол Павел пишет об этом в своей «Лебединой песне» во втором послании к Тимофею, 2 глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». И во втором послании к Тимофею еще один очень известный фрагмент, это 3 глава, 16 и 17 стихи. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Итак, вот в эти дни отступничества и отступления у нас есть лишь одно средство, и это Божие Слово. Многие сегодня переживают падение именно потому, что семя попало среди камней на неплодородную почву. Семя – это и есть Божие Слово. И пока вы не будете изучать Слово Божие целиком, пока оно не будет падать на почву вашего сердца, вы не сможете стать сильным и здоровым. Без Божьего Слова совершенно невозможно противостоять отступлению нынешнего времени. И апостол Петр тоже пишет об отступлении в своем втором послании. И пишет он о том, что у нас есть непреложное пророческое слово. Это 1 глава, 19 и следующие стихи. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. И не думайте, что для понимания Божьего слова достаточно процитировать 1-2 стиха. Трагедия нашего современного изучения Библии состоит как раз в том, что мы берем отовсюду по стиху. Слово Божие надо впитывать целиком. Сегодня мы должны назидать себя в святейшей вере. Вот к этому мы и призваны, особенно в дни отступления. А что же еще можно и нужно делать в такие дни? Мы сказали только об одном из семи. Как же оставшиеся 6? Расскажем уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг.
Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.